Драма Гоголя автора заключалась в том, что он представлял своего ревизора как целостность. И ему хотелось быть не только драматургом, но и как бы режиссером. Это еще дорежиссерский театр, режиссера нет в театральном процессе. Но вот Гоголю автору хотелось принимать участие в подготовке спектакля, вникать во все подробности постановки. Но русская сцена еще не была готова к такому активному авторскому соучастию. После двух премьер «Ревизора» в Петербурге и в Москве началась многолетняя мучительная работа. Поскольку Гоголь был недоволен результатом, недоволен и собой, и реакцией публики, собой потому что не получилось донести тех смыслов, которые он хотел. Публикой он был недоволен, потому что она не поняла этих смыслов. И Гоголь начинает готовить новые варианты текста, менять комедию, добавлять, вводить новых персонажей. Но параллельно он дает практические рекомендации театру. Надеюсь, что театр услышит голос драматурга. И одновременно происходит самоистолкование комедии. Он объясняет смысл своего произведения для не только для театра, но и для это текст для зрителей, тексты для зрителей. С изменением гоголевского мировоззрения в 40-е, 50-е годы менялась и комедия, менялись авторские объяснения ее. Начиная с указаний для актеров в первом издании, с письма Гоголя к Щепкину от 10 мая 1936 года. Это письмо предваряло первую московскую постановку «Ревизора». Автор не выпускал комедию из виду. Он пытался повлиять на ее сценическую судьбу. Сразу после петербургской премьеры Гоголь пишет театральный разъезд после представления новой комедии. Ну, текст пишется 20 апреля, с 20 апреля по 6 июня 1936 года. И по поводу вот этого текста у исследователей гоголевского творчества и на сегодняшний день нет единого мнения. На равных правах существует как представление о том, что театральный разъезд – это непосредственная реакция на петербургскую премьеру «Ревизора». Ну, вот такой есть взгляд. Есть другая точка зрения, что текст шире и заключает вообще в себе генеральную театральную, ну или, по крайней мере, комедиографическую программу Гоголя. Продолжаются споры и по поводу того, предназначал ли писатель театральный разъезд для сцены или же предложил читателям, а не зрителям, эстетический трактат в виде диалога. Ну, и та, и другая форма имели традицию в предшествующей литературе и театре. То есть спор идет о том, пьеса ли это, которую можно ставить на сцене, или текст для чтения. Но в любом из этих вариантов театральный разъезд одинаково имеет отношение к тому, что Юрий Владимирович Манн, известный гоголевед, назвал синдромом ревизора. Драматург был потрясен тем, что, цитирую, пьеса не была вполне понята с ее эстетической стороны, вне которой не существовало и морального эффекта. То есть, если не была понята форма, то формальные моменты, то бесполезно говорить о каком-то смысловом правильном итоге зрительском. Не была понята форма, жанр, не водевиль, а что-то другое. Не была понята роль немой сцены, многое другое. И Гоголь болезненно ощущал холодность и даже враждебность большой части публики. Ну, чего стоит, например, внутритеатральный отзыв Василия Андреевича Каратыгина, актера первого трагика Александринки, в одном из писем через несколько дней после премьеры «Ревизора». Народ бегает смотреть новую комедию Гоголя Яновского, в которой нет смысла человеческого и в самом площадном тоне. Вот театральный разъезд – это попытка Гоголя не просто объясниться со зрителем, но воздействовать на него, изменить его восприятие, посмотреть, чтобы зритель посмотрел, чтобы он мог посмотреть на себя в беспощадном зеркале, на которое нечего пенять. Но уже не как, если ревизор, вся комедия «Ревизор» в целом – это зеркало, беспощадное зеркало, которое ставит Гоголь перед обществом, и человек должен посмотреть на себя через эту комедию как на часть этого самого общества, то в театральном разъезде зеркало, ну, зеркало более узкое, что ли, более направленное. Здесь каждый из тех, кто будет смотреть или читать театральный разъезд, должен посмотреть на себя в зеркало, как на зрителя. Готов ли он быть зрителем такой комедии, как «Ревизор», или вообще комедии, сатирической комедии. И в то же время театральный разъезд – это попытка драматурга самому понять, что такое публика, для кого и зачем пишется комедия. Вот вы смотрели фильм-экскурсию по Александринскому театру. И в самом начале этой экскурсии Александр Анатольевич Чепуров показывал вам парадное фойе Александринки. И даже указывал на определенную колонну, за которой якобы в день премьеры «Ревизора», после уже премьеры «Ревизора», спрятался Гоголь и записывал мнение зрителей. Но это, конечно, легенда. И тут я понимаю, что Александр Анатольевич допустил некоторую вольность, такой вот фантазии. И Гоголь ничего не записывал. Театральный разъезд – это не вербатим. И в парадном фойе нельзя было увидеть и услышать всю публику, так как вход и выход были устроены таким образом, чтобы потоки зрителей «Райка» и «Ложь» с партером не смешивались. Театральные сени Александринского театра были устроены так, чтобы чистая публика и верхние состояния не могли пересекаться. И пересекались они в разъезде только в воображении автора. Следовательно, эта условность показать зрителей всех сословий нужна Гоголю как воображаемая панорама, пестрота вкусов, оценок, мнений, интересов. Итак, театральный разъезд после представления новой комедии. Автор, обратим внимание на то, что это персонаж-автор, не будем ставить между ним и Гоголем знак равенства, как это сделано в фильме «Экскурсии», это, конечно, не точно. Так вот, автор стоит в пьесе уже, по ремарке, он стоит за колонной и записывает то, о чем говорят зрители, выходя из театра. Кстати, не все. Они не всегда говорят о новой комедии, и их речи иногда касаются посторонних предметов. И это тоже учитывает Гоголь. Не все зрители захвачены театральным действием. Кого-то она оставила совсем равнодушным, прошло мимо. Иногда, редко, автор отпускает реплики апарте, то есть в сторону. Собеседника у него нет, он как бы невидим и не существует для зрителей. Ну и все, что происходит в театральном разъезде, это просто выход публики после представления. Вот такими волнами. Сначала одна публика, сначала у нас появляется публика партера, ложь, потом в самом конце появляется уже публика райка. В театральном разъезде около 9 десятков действующих лиц, около 90 действующих лиц, выделенных из толпы. Это те персонажи, у которых есть хоть какое-то именование, как-то они поименованы, не считая автора. Такое огромное количество персонажей, кстати, один из аргументов тех гоголеведов, которые считают, что театральный разъезд не пьеса, а эстетический трактат. Есть еще неопределенное количество статистов. Ну, статисты – это те персонажи, которые, коллективный такой персонаж, те, у которых нет ни имени, мы не знаем, кто они такие, они никак не именованы, И у них сейчас чаще всего нет реплик. Они просто стоят и наблюдают. И число этих статистов нельзя обозначить точно, потому что часто, особенно ближе к финалу, это людская масса. Подсчитать, разглядеть отдельных персонажей, в которые невозможно. Ну, например, в ремарке бегут кое-какие оставшиеся. Ну и сколько этих оставшихся? 2, 3, 5, 10, 20. Это абсолютно неизвестно. И театр может сам решить, какое количество вот этих кое-каких оставшихся будет представлено на сцене. В театральном разъезде 28 сцен явлений. Ну, явление – это такая часть драматического произведения, в которой меняется количество или состав персонажей, действующих лиц на сцене. Вот кто-то уходит или кто-то приходит, и каждый уход или приход будет обозначаться как отдельное явление. Так вот, их 28 сцен явлений. То есть 28 раз у нас меняется количество и состав персонажей на сцене. Плюс еще два монолога автора, которые обрамляют краткие диалоги зрителей. На протяжении почти всего действия наблюдающий и слушающий автор молчит. Кстати, вот у Гоголя очень современное драматическое письмо, драматургическое письмо в театральном разъезде. Его диалоги персонажей, которые вот появляются, выходят из театра и потом исчезают. И мы слышим только обрывки разговоров. Они фрагментарны. И здесь нет фабульности, здесь нет какой-то последовательности, логичности. Это вот выхваченные моменты жизни. Персонажи появляются маленькими группами. И действие развивается через вот это представление, как я уже сказала, отдельных сцен, картинок, можно сказать, таких интермедий. Чтобы отделить одно от другой, Гоголь в каждой из них иначе именует персонажей, прибегая к разным способам именования, все время их изменяя. Сцены театрального разъезда разные, часто стыкуются полярные по настроению. Есть сцены в фарсовом духе, водевильного характера. Шесть комических картин, как будто бы лишних, не сообщающих ничего о новой комедии, но только добавляющих бытовые и узнаваемые детали. Есть несколько резонеров. Ну, резонер, герой-резонер – это персонаж, который говорит от имени автора, который высказывает авторскую точку зрения. Здесь, в Гоголевском театральном разъезде, конечно, герой-резонер, главный герой-резонер – это персонаж по имени автор. А еще это очень скромно одетый господин и даже одна из дам. Таким образом, среди публики персонаж-автор находит все-таки единомышленников. Он не одинок в своем мнении. Есть все-таки небольшое количество зрителей, которые понимают или частично понимают то, что хотел высказать в комедии автор. Но есть здесь изображение и персонального мнения, как мнения коллективного. Не как индивидуального, но как обобщенного, такого сборного, безымянного. Один из главных способов создания обобщенного персонажа – применение синекдохи в именовании, то есть по части целого. Причем у Гоголя преобладает именование персонажей по одюшке. Так, пестрота зрителей Райка, появляющихся после окончания Водевиля, то есть последней части театрального представления – они появляются после зрителей партера, кресел и лож, переданы через знаменитую костюмную ремарку. Бегут армяки, полушубки, чепцы, простите, немецкие долгополые кафтаны купцов, треугольные шляпы и султаны, шинели всех родов, фризовые, военные, подержанные и щегольские с бобрами. Но, впрочем, Гоголь в таком представлении зрителей по одежке не был одинок. Можно взять, например, такой фрагмент из рецензии Белинского «Московский театр» о московском зрителе, съезжающемся в театр. Вот здесь у нас разъезд у Гоголя, а тут, наоборот, съезд зрителя в Московский театр. Белинский пишет. Тут идет великолепное семейство, состоящее из трех или четырех человек, занять свою ложу в билетаже. А рядом с ним идет целая толпа плащей и манто, шляп и шляпок всех возрастов. Другой вариант создания наименования синекдохи персонажа – обозначение его как голоса, как бы оторванного от целостной телесной оболочки. Голос здесь – это чье-то мнение, точка зрения. Здесь и просто голос из толпы, голос в одном конце толпы, голос в другом конце толпы, разные голоса. И чуть более определенные – голос купца, голос господина поощрительного свойства, голос другого чиновника. Ну и, наверное, самое замечательное определение гоголевское – неизвестный голос. Как будто все остальные голоса нам известны. В театральном разъезде, в отличие от другого гоголевского текста, продолжающего, разъясняющего комедию «Ревизор», «Развязки ревизор», нет прототипических персонажей, то есть нет знакомых, друзей или недругов Гоголя. Персонаж-автор совсем не всезнающий. Мы видим театральный разъезд его глазами. Это все, что перед, все люди, которые перед ним проходят, незнакомцы без имен. Единственный персонаж, имеющий имя, офицер, которого другой офицер называет Мишелем. А вообще-то автору все эти люди, вся эта публика незнакома. И поэтому автор обозначает их не именами, не даже чаще всего не какой-то принадлежностью к определенному роду занятий, но определяет их по каким-то узнаваемым внешним признакам, по которым можно одного человека отличить от другого. Ну, какие внешние признаки? Пол, это понятно, дама. Господин. Возраст. Чиновник средних лет. Молодая дама большого света. Рост. Комплекция. Два комильфо плотного свойства. Второй светский человек поплотнее. Красивый и плотный господин. Низенький и невзрачный, но ядовитого свойства. Чиновник важной наружности. Род занятий. Офицеры. Чиновник. Литератор. Ну, трудно определить литератора, но Гоголь определяет. Два любителя искусств. Купец, светская дама. Молодая дама большого света, дама среднего света. Чины. Люди немаловажных чинов. Господин с весом. Одежда, как знак сословной принадлежности или субкультуры. Молодой человек щеголевато одетый. Несколько почтенных и прилично одетых людей, две бекеши, очень скромно одетый человек, мужчина во фраке и мужчина в мундире, синие и серые армяки, господин, надевающий шинель. Далее именуется господин в шинели, и из реплик понятно, что он генерал. Два хорошо одетых. Персонаж может определяться такой простейшей психологической характеристикой через жест, мимику, интонацию, ну или какое-то свойство, добродушие, хладнокровие и прочее. Так, например, молодой чиновник уклончивого свойства, чиновник разговорчивого свойства. Ну, уже упоминала господин низенький и невзрачный, но ядовитого свойства, господин положительного свойства и господин отрицательного свойства. Просто враль, господин хладнокровного свойства, господин добродушного свойства, добродушный чиновник, господин поощрительного свойства, сердитый чиновник, но, как видно, опытный. Хоть и простейшие психологические характеристики, но посмотрите, сколько их тут, как много оттенков, как много вот таких тонких различий. Автор как персонаж и автор Гоголь очень наблюдатель. Наименование чаще всего комбинированное и включает несколько признаков. Иногда намеренно подчеркнуты признаки, которые не поддаются никакой классификации и группировке. И их очень трудно сыграть, их очень трудно сделать видимыми на сцене. Ну, например, господин несколько беззаботный насчет литературы. Драматургия театрального разъезда держится не на последовательно развивающемся фабульном действии интриги и даже не на последовательно развиваемой системе доказательств у каждой из спорящих сторон, но на ритме тематических и каких-то других повторов. Так, например, дважды возникают две бекеши. Это персонажи так обозначенные. И это, по-видимому, разные персонажи. В одном случае одни две бекеши, в другом случае две другие. Но и в том, и в другом случае они существуют как близнечные комические пары. Нечто вроде Бобчинского и Дубчинского. Ну, также парны синий и серый армяк. Господин положительного свойства и господин отрицательного свойства.